братья и сестры, в сегодняшнем воскресном Евангелии мы слышали слова Христовы и слова сотника, которые раскрывают как бы тайну отношений между Богом и человеком. И все это произошло почти сразу после Нагорной проповеди. Вот Христос сходит с горы, и к нему сначала подходит прокаженный, он его исцеляет. Затем он входит в Капернаум и в город, и к нему подходит сотник. Причем этот сотник был не израильтянин, был не иудей, это был римлянин. Но обращается к нему, тем не менее, Господи, не учитель, он называет его так сразу, признавая в нем именно божественное достоинство. И вот он говорит: Господи, слуга мой очень сильно страдает. Лежит очень сильно, страдает. И тут же получает ответ: я приду и исцелю его. Но сотник, обращаясь ко Христу, говорит, что я недостоин, чтобы ты вошел в дом мой. Скажи только слово, ибо я, хоть и сам человек подвластный, но тем не менее, имею под своим началом людей, воинов, и говоря одному «иди», идет, другому «приди», приходит, третьему «иди и делай», и делает. И ты скажи, достаточно, скажи только слово. И вот сказано в Евангелии, что даже Господь удивился вере его. И говорит, что и в Израиле я не нашел такой веры. Многие от востока и запад возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом, а сыны царствия будут изгнаны в восьмо кромешные. Обращаясь к сотнику, говорит: как веровал, да будет тебе, по вере твоей, да будет тебе. И в тот же час исцеливает его слуга. Вот мне бы хотелось здесь на двух моментах остановиться. С одной стороны, он просит, сотник просит и тут же получает ответ: я сейчас приду и исцелю. Понимаете, вот есть как бы ложное представление о том, что вот Христос, когда здесь был, да, непосредственно воплотившийся, ну, он здесь и исцелял, и делал разные благодеяния людям, изгонял нечистых духов, умерял стихии. А вот сейчас он далече, и даже можно услышать такие слова от христиан, что Бог меня не слышит. Ну, там это все сдабривается, там какими-то словами, вроде там вот по грехам моим, но это уже... Тут присовокупление, а самое главное все-таки, когда я говорю, что Бог меня не слышит, я не доверяю Богу, что действительно Он может вот меня такого маленького, да, услышать. Но ведь то же самое фактически было и у отца, вот отрока, которого одержимого отрока, у которого был без глухой и немой, и мучил его, бросая там в огонь, в воду, да, ведь он тоже говорил: Господи, помоги верю, помоги моему неверию. То есть, другими словами, я не могу поверить, что вот меня, одного из народа, и вдруг ты на меня обратишь внимание, на такого незаметного, там, на моего сына, там, кому он нужен, кроме меня. Но на самом деле ведь... это не акт благочестивый, что вот там моим грехам меня Господь не слышит. Это акт прежде всего малодушия и маловерия. Именно недоверие Богу, что достанет его души и сердца разглядеть меня в толпе таких же, как я, миллиардов. Но для Бога не существует толпы, для Бога не существует масс. Он спасал не массу народа, а он спасал каждого отдельности, каждую личность. И спасает. Именно конкретного человека. Если для нас существует, там мы можем назвать кого-то нелюдями там и так далее, но для Бога не существует человеческого шлака. Для него любой, ну, самый последний грешник, самый последний бандит, злодей и самый высокий праведник, тем не менее, каждому из них у него любовь равная. И уйдя из этой жизни телесно, тем не менее, все, как было в евангельские времена, все остается сейчас. И ну, он сам говорит в конце того же Евангелия от Матфея, который мы сегодня читали, «Се с вами есть до скончания века. Аминь». Это он говорил тогда, когда возносился на небо. И с момента пришествия Господа в мир, да, страдания продолжаются, и количественно они даже и увеличиваются, потому что, ну, просто количество человечества возросло, возрастает их страдание. И возрастает их страдание не потому, что существует некая горстка для злых людей, которые всех мучат, а возрастает их страдание именно потому, что каждый из нас страсти. И мучение для нас, прежде всего, мы сами, потому что все-таки мы страдаем от собственных немощей больше всего. И друг от друга. И именно потому, что мы злые сущи, как говорил Господь, но Он нам дает в то же время и надежду, потому что Он говорит, что даже сами по себе мы, будучи злы, тем не менее мы можем давать добро чадам нашим. Это говорится не только о детях, это говорится о тех, кто нам, мы считаем, нам близок. А вместе с Ним мы можем и злобу своей души, именно как сущностное начало природное, преодолеть. И вот и сейчас много есть исцелений и телесных, и душевных, но самое главное, ведь в молитве Богу, когда мы обращаемся за кого-то или о себе, все-таки самое главное в призывании Его, чтобы Он нас не покинул, чтобы пребывал рядом. И действительно, с момента, как только Он входит в мир, Он начинает с каждым человеком, страдающим в этом мире, вне зависимости от того, исповедует Он его или не исповедует, Он начинает разделять страдания. В этом и заключается, собственно, Его крест. Во всем служении Христовом евангельском, да, всего-то 3,5 года он был на общественном служении, но сквозь абсолютно любое дело Христово, все его действия, этот крест все время проглядывает, потому что любовь его всегда жертвенная, любовь его всегда отдача до конца. И абсолютно независимо от того, кому сейчас эта помощь понадобилась. Его могут оттолкнуть, его могут прогнать, даже там, скажем, пытаться убить, как раз жители того города, где жила его семья. И тем не менее, он служит всем, и этим людям тоже. Именно поэтому, уже когда его любовь как раз раскрывается в полной силе на кресте, мы слышим слова «Отче, прости, мы бы не ведали, что творят». Он говорил именно о распинателе. И прежде всего о самых коварных распинателях, вот тех самых фарисеях, садукеях, учителях народа, которые чужими руками его распяли, чужими руками пытались его убить. То есть для Христа нет лицеприятия, и у него никогда любовь не делится на кому-то больше, кому-то меньше. Именно поэтому святитель Феофан Затворник сказал такие известнейшие слова, что Бог хочет миловать и только миловать, и ждет только возможности, повода для того, чтобы эту милость оказать. И вот эти слова «Боже, сейчас приду и исцелю его», они говорят прежде всего о том, что он всегда с готовностью готов принять и наши страдания, наши скорби, наши муки, любые. И беда именно наша в том, что мы как бы знаем лучше, что нам нужно, говорим Господу, вот нам надо так, если не получаем, наша душа закрывается, но Господь все устраивает человека именно к спасению, и правда заключается в том, что львиную долю страданий каждого человека Господь все равно берет на себя. И итог, самое главное нашей молитвы, это не просто получить что-то временное, что вот приходящее там, ну, какую-то удачу, выход из какой-то ситуации или поправление здоровья. Это часто очень бывает, но самое главное, даже когда все это исполняется, да, по милости Божией, и тем не менее мы понимаем, что самое главное в нашей молитве – это встреча с Богом и Его соприсутствие с нами. Именно в это время благодатно освящается наша душа. Если мы подходим именно покаянно, благодарно к Богу с нашими просьбами, молитвами, и так как сотник, с четким совершенно сознанием своего недостоинства. Ведь почему Господь удивился? Это был язычник. И он в нем узнал Бога, поверил словам Христовым, что он Сын Божий, Сын Человеческий, именно потому, что посмотрел на него душевными очами, благоговейными. Когда я просто вот сострадаю, сочувствую, да, сердечно, вот мой слуга люди страждет. Как вот сказал, подметил владыка Антоний Суржский, что вот насколько мы дерзновенно подходим, дерзостно даже можем подойти к Богу словами, с просьбами, даже с требованиями. А здесь человек, который не был в каноне, не был в традиции, и тем не менее, который верил раньше в языческих богов, он тем не менее четко сознает, что по своему внутреннему состоянию, по своей жизни, он не может претендовать на то, чтобы в его дом вошел Бог. И он говорит, что он именно это благоговение дает возможность, открывает его душу, дает возможность именно ведения Бога. Он четко совершенно начинает понимать, что вот его слово, да, это отблеск того, кого он просит. И если мое обычное человеческое слово может, просто слово, может что-то менять в этом мире, я говорю одному иди, ты иди, идет, другому приди, приходит. Оно может что-то изменить даже в каком-то порядке вещей. Вот я одному, я говорю третьему, иди делай, и делай. Так, коль не паче, тогда воплощенное Слово Божие, которое называет себя Сыном Божиим, пришедшим во плоти. И вот эта широта души, тот талант, который дан Богом же человеку, и который вдруг человек сам, самостоятельно в себе открыл, и Господь, Евангелист Матфей пишет, что он удивился. вообще слова удивления в Евангелии, они очень значимы. Когда Господь говорит, вы еще удивитесь, да, Он говорит не просто о человеческом удивлении, а от некой неожиданности или от некого фокуса. Удивление в Евангелии всегда сопровождает это некое переживание совершенно новое, только именно тогда, когда человек столкнулся не с некой неожиданностью, не с фокусом, а когда он столкнулся реально с совершенно иным миром духовным, который никогда не предполагал и не чаял, что оно такое есть и можно ему быть сопричастным. То есть удивление Христово как раз в этом же ключе, что вот эта языческая душа, и она тем не менее может открыться навстречу Царству, навстречу благовестию. И вот когда он говорит слова, казалось бы, страшные, о том, что сыны Царства, они будут, многие сыны Царства будут изданы во тьму внешнюю, тем не менее, это не приговор, а вот если мы смотрим на текст именно, ну, как бы духовными очами, то становится понятно, что это говорится о сынах Царства, как бы о роде Сем. Вот и сказано они не только на те времена о садукеи, фарисеи, книжниках, да, они сказаны вообще о людях, которые приходят к Богу. Но именно потому, что приходят к Богу, они начинают у Бога требовать заслуженного. Раз я тебя исповедую, значит, я заслужил. А вот те, которые за стенами церкви, они недостойны. Они безбожники, они... А вот мы... Он как раз и говорит об этой гордыне исповедания Бога. Потому что настоящее исповедание... Оно всегда бывает в кротости сердца и в милости и смирении. Научитесь от меня, ибо скруток есть и смирен сердцем, говорит он. Научитесь, потому что внутри человека ни кротости, ни смирения нет ни на грош. Поэтому он и говорит, научитесь от меня, без меня не можете творить ничего же. Ни милости настоящей бескорыстной, ни кротости, ни смирения. Нелепо думать, что мы можем сами действительно быть кроткими и смиренными, вне зависимости от Духа Христова. И что мы можем не согрешить в гордости сами по себе, вне зависимости от Него. Он знает прекрасно наши души. Наши души таковы, что даже Богу пришлось войти в человеческую плоть, взять душу и распяться на кресте, быть убитым нами, чтобы нас спасти. Потому что души наши без Христа мертвы. И эти слова, сказанные о сынах верных, сынах Царствия, это слова предупреждения. Не просто конкретные какие-то люди. Каждый из нас может оказаться в их числе именно потому, что, войдя в церковь, утвердился в языческом духе, что я теперь, коль скоро я стал правильным, я достоин всего. Вот я не достоин, чтобы ты в ней вошел под крышу дома моего. Такое устроение именно христианское. И почему у Бога и любовь-то равная ко всем, не делище. Ведь обратите внимание, он говорит, когда сделаешь что-то доброе, говори, я раб неключимый, то есть я раб недостойный, сделать только то, что должен был сделать. И святые говорили всегда именно так. Но они говорили не потому, что это Господь сказал, так положено говорить, просто это была чистая правда. Они прекрасно понимали, что если они потеряют Христа внутри себя, да, они скатятся на то положение жалкого грешника, от которого они начали свое восхождение. То есть мы все по страстности своей, качественной, мы все абсолютно одинаковые. Мы все, у каждого из нас количественные грехи, они различаются, качественные нисколько. Дело в том, что какие бы мы душевно добрыми ни были, тем не менее, наша душа, увы, чужда Царства Небесного, потому что там только совершенная любовь. И мы восполняем как раз свое несовершенство, свою несовершенную доброту, свою несовершенное постоянство, вернее, не постоянство, свою несовершенную любовь, измены, свои лукавства, мы восполняем именно покаянием. Нас как раз те самые наши собственные грехи, они смиряют, показывают, что да, действительно, вот оно недостойное, недостоинство мое, грех мой предо мной есть вынут. Если я сам не могу себя потребовать, все время даю поблажки себе, да, с кого я могу требовать тогда среди окружающих? Как я могу требовать с кого-то именно принципиально, если мне самому все время нужно и от Бога милость, и снисхождение? И я жду от любого встречного, поперечного человека тоже понимания, милости и снисхождения. И вот, дорогие братья и сестры, казалось бы, такой небольшой отрывок, но он действительно говорит о многом, говорит о том, что каждый из нас не одинок в этой жизни, какую бы оставленность мы ни переживали. Любое какое-то, даже часть некой слезы, да, как мы читаем в молитве ко причастию, она Богом учтена, она для Бога дорога. И он готов ее и принять, и оттереть, только при условии, если мы сами ему раскроемся. Если мы будем видеть как раз неисцеленность, болезнь нашей души, я приду и исцелю тебя. Эти слова сказаны на века каждому. И дай нам Бог обратиться, причем обратить внимание, вот сотник, он нам дает как раз критерии, как общаться с Богом? Вот какие критерии, как я могу увидеть, вот что мне может показать, что мои отношения с Богом правильные? Да вот как в жизни. Если я посмотрю на жизнь по правде, да, вот самое высокое в жизни что? Вот в отношениях, я тогда пойму, и как тогда с Богом? Критерий всегда этот, нельзя думать, что вот здесь духовная сфера, и здесь все иначе. Здесь вот что-то надо, требуется вот какие-то знаки определенные, исполнения, что-то там вот не учел, и ничего не получится, неправда. Сыне, отдай мне сердце твое. Если человек пытался быть до конца честным, бескорыстным внутри себя, если он не врал себе, не называл свое недостоинство своими именами, грехи, действительно видел в себе, если он их исповедал Богу, просил помощи, просил исцеления именно болезни своей души, он обязательно получит. Он обязательно не только получит просимое, он прежде всего увидит милость Божию в этом мире. Он с ней встретится. Именно тогда человек начинает жить с ним, он пытается, переживает, если он внутри себя Бога теряет. И всякое омрачение отношений с ближним показывает как раз эту потерю для него Бога. И вот дай нам Бог действительно увидеть Бога и в смирении своего сердца, видение своего недостоинства, благоговейном отношении к Нему и желание не просто получить просимое сиюминутное в этом мире, а по-настоящему встретиться с Богом и быть спасенным и исцеленным. Аминь.